эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе судебный процесс по делу о нападении на экс-премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Будба может быть прекращен. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев подает в суд на экс-лидера коммунистов Валерия Казьева по обвинению в клевете. Самый популярный политик Грузии Георгий Маргвелашвили. Сенсационные данные исследования Международного республиканского института. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский уволен. Вандалы осквернили место убийства Немцова. Глава парламентской ассамблеи ОБСЕ критикует ситуацию с НПО в России. Президент Украины Петр Порошенко принял отставку Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области. Указ был подписан во вторник, 24 марта, во время встречи Порошенко с Коломойским. Исполняющим обязанности главы Днепропетровской области назначен Валентин Резниченко. Основатель промышленно-финансовой группы «Приват» Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую область 2 марта 2014 года, спустя несколько дней после свержения президента Виктора Януковича. При нем Днепропетровская область избежала массовых беспорядков, а в ходе конфликта в Донбассе именно в Днепропетровске формировались батальоны территориальной обороны Днепр и Донбасс, которые активно участвовали в боях против пророссийских сепаратистов. Коломойский и его команда предъявляли политические претензии киевским властям и президенту, обвинив их в срыве процесса обещанной децентрализации. В СМИ появилась информация о том, что Национальная гвардия стягивает в Днепропетровскую область дополнительные силы на случай возможных беспорядков, которые могут последовать за отставкой главы региона. Глава Комитета парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Изабель Сантуш подвергла критике ситуацию, в которой оказалась Россия, к организации гражданского общества. По ее словам, проблемы, с которыми столкнулся Сахаровский центр, Институт региональной прессы и другие организации, чреваты вынужденным закрытием НКО в России из-за финансовых трудностей. В центре Москвы на месте убийства Бориса Немцова неизвестные осквернили символы его памяти, сообщил в Твиттере соратник убитого оппозиционера Илья Яшин. На портретах Немцова оставлены оскорбительные надписи. Разбита адресная табличка с указанием, что это мост Немцова. Сообщения о акции вандализма появились во вторник вечером в блогах и социальных сетях. К сообщению приложена фотография с четырьмя женщинами и тремя мужчинами, которые, по всей вероятности, устроили погром. За акцию взяла на себя некое освободительное движение «Серб», а какой-либо реакции правоохранительных органов пока неизвестно. Люди уже убрали все следы погрома и принесли к месту убийства Бориса Немцова новые цветы и свечи.
Эхо Кавказа. Новости.
Кабинет министров Украины уволил Сергея Бочковского с должности главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям и его первого заместителя Василия Стаецкого, а также руководителя управления ГСЧС в регионах. 25 марта, выступая на заседании правительства в Киеве, после того, как Бочковский и Стоцкий были задержаны и уведены в наручниках с заседания Кабинета министров, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что был проинформирован о организации ими коррупционных схем в рамках госзакупок главой МВД Арсеном Аваковым. Как выразился Аваков, информация является шокирующей. В частности, глава МВД продемонстрировал премьер-министру бумаги черной бухгалтерии за январь и февраль о том, сколько с кого собирали по областям и кому распределяли. Агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что оперативникам удалось разыскать Руслана Геремеева, которого следствие планирует допросить в качестве свидетеля по делу. По данным агентства, он находится в чеченском селе Джалка, родовом селе Делимхановов, которое охраняют вооруженные люди. Руслан Геремеев является представителем влиятельной чеченской семьи. Он приходится племянником члену Совета Федерации от Чечни Сулейману Геремееву, а также депутату Госдумы Адаму Делимханову. Его имя всплыло на допросе одного из обвиняемых по делу о убийстве Немцова Заура Дадаева. В Белоруссии сегодня демократическая общественность празднует День воли по случаю 97-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики. На официальном уровне этот день не отмечается, а оппозиционные шествия в разные годы заканчивались задержаниями и арестами организаторов и участников акций. Руководство Минской милиции предупредило организаторов, чтобы участники шествия не закрывали свои лица платками или масками. Кроме того, организаторам акции придется заплатить в городской бюджет более $1000 за так называемое обслуживание акции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Истребители Швеции и НАТО были подняты накануне в воздух по тревоге для сопровождения российских боевых самолетов, совершавших полет над Балтийским морем. Шведские, датские и итальянские истребители, базирующиеся в Литве, эскортировали два российских стратегических ядерных бомбардировщика Ту-22М3 и два штурмовика Су-27 во время их перелета в международном воздушном пространстве в направлении Калининграда. Неназванный представитель НАТО заявил о том, что российские военные самолеты летели с выключенной бортовой системой опознавания. Они не поддерживали контакта с гражданскими авиадиспетчерами и не представили свой предполетный план. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём оценила как неприемлемое поведение российских боевых самолетов, назвав его нарушением международных авиационных правил.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Сухуми продолжается судебный процесс по делу о нападении на Беслана Будба, теперь уже бывшего премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия. На судебное заседание пришел и дал показания сам Будба, после чего адвокаты подсудимых обратились с ходатайством о прекращении процесса по примирению сторон. С подробностями Елена Заводская.
В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Ахры Еника и Инала Авицба в причинении телесных повреждений средней степени тяжести экс-премьер-министру Абхазии Беслану Будба. Сегодня он сам пришел в суд и дал показания. Вот что он рассказал о событиях вечера 15 ноября, когда в центре города на него напали пьяные хулиганы.
Вечером я ехал с женой и с ребенком в больницу, ехал без охраны. Подъезжая к Красному мосту, я ничего не нарушил, а впереди ехала машина. Они как-то вперед проехали и показывали своим видом, что я их, может быть, подрезал или что-то нарушил. Я поднялся на пригорок, где гостиница «Олимпта», я приостановился. Они сзади тоже остановились. Я вышел к ним навстречу. Человек, который сидел за рулем, узнал меня, говорит: «А, это Будба?» Я говорю: «Да, я Будба». Когда мы начали говорить, я почувствовал, что они очень пьяны.
Беслан Будба предложил им отложить разговор на следующий день. Он посмотрел внимательно на машину и на номера, чтобы их запомнить. Это взбесило Еника и Авицба. Беслан Будба рассказывает, что дальше события развивались так.
Я сел в машину и хотел уже уехать. Они открыли дверь. Авицба, по-моему, взял меня за эту куртку и спустил вниз. Я был на джипе. Джип — высокая машина такая. Я, честно говоря, не рассчитывал, что они так себя поведут. Я не выдержал и свалился. Пока я летел вниз, получил первый сильный удар в лицо. И потом они начали бить меня ногами. Через какое-то время я потерял сознание. И вот какие-то моменты, вот просто там минуты 2-3, не помню вообще. Они меня начали бить ногами, и я понимал, что я просто сейчас здесь погибну. Я думаю, что они меня просто бы убили бы, если бы вовремя не подошли ребята.
Вся эта сцена разворачивалась на глазах у жены Беслана Будба и его трехлетней дочери. Услышав крик, из гостиницы «Олимп» выбежали глава администрации Гальского района Тимур Надарая и депутат парламента Саид Харазия, которые пили там кофе. Вместе с ними выбежали две женщины – сотрудницы отеля Анжелика Кабба и Гунда Ашуба. Вчетвером они оттаскивали озверевших хулиганов от Беслана Будба, который был весь залит кровью. Из показаний свидетелей, которые были зачитаны в суде, следует, что Еник и Авицба были пьяные, неадекватные, агрессивные и выражались нецензурно, а мать Еника, Нюта Ашуба, на происходящее никак не реагировала. Беслана Будба отвезли в больницу, а машину, в которой Еник, Авицба и Ашуба уехали с места происшествия, задержали на Ишерском посту ППС. Дежурный хирург республиканской больницы Беслан Гургулия, который оказывал первую помощь Беслану Будба, рассказал на суде, что принял пациента и констатировал у него слабость, головокружение, тошноту, множественные ссадины лица и тела, а рентгенография показала закрытый перелом костей носа. Сам Беслан Будба на суде продемонстрировал милосердие, совершенно несвойственное тем, кто его избивал в ту ночь. Он считает, что, будучи пьяными, Еник и Авицба не осознавали, что делают. Он заявил:
«С моей стороны никаких претензий больше нет. Я хотел бы, чтобы ребята осознали свою вину. Во всяком случае, они передо мной извинились, вышли бы на свободу и жили бы спокойно. И это было бы хорошим уроком в их жизни. Спасибо».
Адвокаты подсудимых Еника и Авицба ходатайствовали суду о прекращении уголовного преследования по примирению сторон. Судья Рустам Чагава в удовлетворении ходатайства отказал. Следующее судебное заседание состоится в понедельник, 30 марта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии активно обсуждают данные социологического исследования, проведенного Международным республиканским институтом. Информация о том, что думают граждане о политиках и ситуации в стране, появилась в грузинских СМИ вчера вечером. Как отреагировали на нее как сами политики, что говорят эксперты, расскажет Анастасия Славенская.
Самые популярные политики Грузии – президент Георгий Маргвелашвили и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Давид Сергеенко. Таковы данные исследования Международного республиканского института, просочившиеся в СМИ. Им доверяют 62% опрошенных. Среди оппозиционных лидеров первенство досталось Ираклию Алассане с 57% поддержки. В Международном республиканском институте IRI эту информацию пока не комментируют. По словам Ладо Размадзе, офицера программы IRI, перед тем, как обнародовать итоги исследования, их отправляют представителям политических партий. Запретить политикам разглашать их в СМИ IRI не вправе, говорит он. Опрос традиционно касается различных аспектов жизни страны. IRI выяснял, кому из политиков доверяют граждане, что они думают о внешней и внутренней политике Грузии. Ответы на эти вопросы будут опубликованы в пятницу, 27 марта, говорит Размадзе.
Исследование было проведено в период с 3 по 28 февраля. В нем приняли участие 1500 совершеннолетних граждан, проживающих в разных регионах страны.
Несмотря на то, что точность опубликованных данных пока не подтверждена, в политических кругах их уже активно обсуждают. Согласно распространенной информации, если бы выборы состоялись сегодня, 36% опрошенных проголосовало бы за грузинскую мечту, 14% поддержали бы нас движение, 10% свободных демократов, 6% лейбористскую партию. Свои голоса демократическому движению и альянсу патриотов Грузии отдали бы по 5% граждан. Лидер фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский, усмехнувшись, заявил, что исследованиям наподобие проведенного IRI население особо не доверяет. Впрочем, он тут же высказал догадки по поводу сократившегося рейтинга правящей партии.
Период проведения исследования совпал с сильным падением лари. Разумеется, это отразилось на многих вопросах.
В нацдвижении заявляют, что исследование точно отражает реальность. Так, например, член партии Георгий Барамидзе сравнивает его с зеркалом, в котором правящая партия не желает увидеть себя и признать существующие проблемы. А представитель меньшинства Давид Дарчиашвили считает, что критическое отношение граждан к правительству обусловлено политикой, которую оно проводит.
Проблемы, связанные с экономическим кризисом, ростом криминала, это то, что беспокоит население. Все это снижает рейтинг правительства и повышает наш. В целом, я считаю, что исследование адекватно передает ситуацию, сложившуюся в стране.
Действительно, согласно опубликованным СМИ данным, 62% опрошенных считают, что за последние два года в Грузии ухудшилось как экономическое положение, так и криминогенная ситуация. А более половины опрошенных, 55%, уверены, что Грузия движется в неверном направлении. Самым печальным итогом исследования политолог Корнели Какачи считает низкий уровень доверия к государственным институтам. Он говорит, что над этим следует задуматься. Удивил его неожиданно низкий, по его мнению, рейтинг демократического движения и Альянса патриотов Грузии. Остальные данные, по его словам, были достаточно предсказуемы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Давид Сынакоев, лидер партии «Новая Осетия», действующий министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия, направил заявление на имя юго-осетинского генерального прокурора, в котором просит возбудить уголовное дело против экс-главы коммунистической партии Валерия Казьева. Казьеву, который недавно был отстранен президиумом компартии от должности, теперь грозит еще и судебное разбирательство, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Поводом обращения в Генпрокуратуру министра иностранных дел послужило заявление, сделанное от имени Компартии 13 марта этого года. Именно тогда, как выяснилось впоследствии, Казьев без согласования с однопартийцами поддержал вынесение Сынакоеву вотума недоверия со стороны парламентского большинства. При этом теперь уже экс-лидер коммунистов причислил министра к националистическим и прогрузинским силам. Сегодня Давид Сынакоев распространил специальное заявление для прессы. Цитата. «Я считаю, что Казьев совершил уголовно наказуемое преступление, предусмотренное частями 2.3.5 статьи 128 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета» и должен отвечать по всей строгости закона. Один из югоостинских экспертов, не пожелавший представиться, убежден, что Валерия Казьева просто подставили. Ведь и сам он, оправдываясь за свой поступок перед однопартийцами, заявил, что обнародовать ставшее для него роковым заявление его якобы попросили некие высокопоставленные чиновники из Москвы. Лидер коммунистов, говорит мой собеседник, стал жертвой своей доверчивости и полного непонимания ситуации. Думаю, ему просто дали готовый текст и попросили разрешения опубликовать от имени партии, а тот, не подумав и даже подозревая, не прочитав его, согласился, добавил он. В том, что Валерий Казьев действовал не по своей инициативе, уверен югостинский общественник Тимур Скурбати. В разговоре со мной по телефону он сказал, что, скорее всего, Казьев подыграл «Единая Осетия», сочтя ее сильной партией, серьезно покровителями. Подумал он, видимо, о том, что Анатолий Бибилов может в будущем стать президентом, поэтому решил играть на стороне фаворита и сделать серьезную ставку, даже ценой своей партийной карьеры. В любом случае, говорит Скурбати, пора прекратить практику огульных оскорбительных обвинений, поэтому я рад, что Давид Сынакоев решился на такой шаг. Поддерживает министра иностранных дел югостинский политолог Дина Алборова, и вот почему.
Я очень рада, что Давид Сынакоев подал в суд на человека, который обвинил его в прогрузинскости и национализме. Потому что вообще вот эти трафареты и эти названия и ярлыки, которые в нашем обществе, к большому сожалению, вешаются, они всегда остаются вот такими же навешанными, и никто за эти слова, которые носят конкретный смысл, не несет никогда ответственности. И может быть, когда-то мы однажды начнем вот эту процедуру несения ответственности за каждое свое свое сказанное слово, тем более в адрес людей публичных, политиков и так далее. Посмотрим, чем это все закончится. Я просто надеюсь, что наконец-то вот это огульное использование вот таких довольно жестких и обвиняющих фраз наконец-то закончится.
Сам Давид Санакоев, вокруг которого в последнее время разворачиваются нешуточные страсти, на днях большинством голосов в парламенте ему был вынесен вотум недоверия, в беседе с «Эхо Кавказа» заявил: «Валерий Казев допустил очень серьезные обвинения в мой адрес. При этом он попытался придать своим личным фантазиям и выводам партийную принадлежность. Когда человек находит смелость предъявлять другому обвинение в прогрузинскости и национализме, то должен отвечать за свои слова, нести за это ответственность. При том, что свои заявления он сделал публично на сайте парламента. Я лишь защищаю себя, свое честное имя, и действую исключительно в рамках закона. Таким же образом я буду поступать и в дальнейшем». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Амазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На 53-й по счету встречи стороны не смогли договориться о свободном перемещении людей в дни пасхальных праздников. Грузинская сторона так и не смогла добиться согласия осетинской и русской сторон на допуск беженцев к могилам близких вне религиозного праздника. И это не единственное расхождение между ними. О встрече в Эргнете рассказывает Мзия Парисишвили.
Тамар Мазмишвили больше месяца не видела своего сына Джамала Цитиашвили. Он был задержан российскими пограничниками близ села Квеши. Тамару беспокоит то, что в отличие от других аналогичных случаев, с ней никто из Хинвали не связывается.
«Хотя бы связались с нашей семьей, сказали бы, сколько нужно заплатить штраф. Я готова, лишь бы отпустили моего сына».
Неутешительными оказались для Тамары итоги сегодняшней встречи в Эргнете. На ней обсуждали вопрос об освобождении ее сына и еще шестерых грузин, находящихся в Цхинвальском изоляторе. Представитель осетинской стороны Хохка Глойт и заявил грузинским журналистам:
«Само следствие по действующему законодательству может идти 3 месяца, поэтому какие-то другие обстоятельства на данный момент мне неизвестны».
Речь идет о так называемом незаконном пересечении административной разделительной линии жителями расположенных около нее грузинских сел. Сегодня пересечение разделительной линии обсуждали и по другому поводу. Грузинская сторона в очередной раз предложила в дни Пасхи допустить грузинских беженцев к могилам своих близких и к церквям на неподконтрольной грузинским властям территории. Хока Глойте объяснил, почему сказал «нет».
«Всегда, как только вот приближается праздник, это бывает Пасха, да, как правило, то начинает активно выставляться как бы этот вопрос в формате МПРИ. Но мы всегда предлагаем, что надо прийти к каким-то системным соглашениям, которые бы снимали необходимость таких экстренных реагирований на подобного рода вопросы».
Однако местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури вспоминает, что один прецедент все же был.
Несколько лет подряд грузинская сторона старается решить этот вопрос, но осетинская и российская стороны не берут на себя ответственность за безопасное передвижение беженцев. Исключение было сделано один раз – в прошлом году, когда в церкви оккупированного села Адзви митрополиту Гори и Атени Андрея дали возможность вместе с пастой в течение нескольких часов провести службу.
Грузинская сторона, в свою очередь, также отклонила предложение осетинской стороны об обмене заключенными по принципу «все на всех». Вот что заявил глава грузинской делегации Шалва Энукидзе.
В представленном списке упомянуты 3 заключенных осетин, осужденных за совершение террористического акта в Горе в 2005 году. Мы объяснили, что обсуждать этот вопрос в формате МПРИ было бы нецелесообразным. Это компетенция центральных властей, и мы передадим эту информацию им.
Представители ЕС по завершении встречи заявления не делали. В пресс-релизе миссии наблюдателей ЕС в Грузии приветствуется факт проведения переговоров в дружественной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились о следующей встрече. Она состоится 29 апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Телеведущая, историк и политик Ирина Агрба выиграла в Сухумском городском суде иск о признании приказа об ее увольнении из абхазской гостелерадиокомпании незаконным. Однако наш постоянный сухумский автор Виталий Шария сомневается, что в случае утверждения этого решения Верховным судом Ирина и гендиректора ГТРК Эмма Ходжа будут работать в одном коллективе.
Вчера я встретил у Сухумского рынка шедшую с него Ирину Агрба. И, естественно, не могло не зайти разговора о ее судебной тяжбе с руководством абхазской гостелерадиокомпании. Ведь на прошлой неделе Сухумский городской суд судья Белла Хасая удовлетворил в полном объеме иск ее, автора и ведущей программы «Кафедра» на абхазском телевидении, о признании приказа о ее увольнении с работы незаконным. Решением суда Ирина Шотовна восстановила на работе в ГТРК из компании в ее пользу должно быть взыскано 42 483 рубля заработной платы за время вынужденного прогула, но ответчик имеет право в течение 10 дней подать кассационную жалобу в Верховный суд Республики, и гендиректор АГТРК Эмма Ходжа в интервью нужной газете уже заявила о намерении сделать это. Одни в обществе с самого прихода Эммы Ходжа на пост гендиректора с восхищением заговорили о ней как о железной леди АГТРК, другие – об атмосфере нервозности и подозрительности, появившемся в самом большом журналистском коллективе Абхазии, об отсутствии пока на АТ творческих прорывов, о политической ориентации большинства одних и других нетрудно догадаться. Много критиков положения в нынешней АГТРК среди тех форумчан сайта «Абхаз-Авто», которые всегда были и остаются анквабистами. Их, в частности, в комментариях к сообщениям о ходе суда по иску Агрба возмутило то, что, несмотря на неоднократные уведомления суда, никто из руководителей абхазской гостелерадиокомпании или их представителей не явился на процесс. Конец цитаты. Цитата взята из сообщения информагентства «Абхазия Информ», которое было единственным из СМИ, освещавшим процесс. В свою очередь Эмма Ходжа в интервью нужной газете настаивает на незаконности приказа прежним руководством о приеме Ирины Агрба на должность ведущей утренней программы радио, обязанности которой она ни одного дня не исполняла. Телепрограмма же «Кафедра» — это договор Агрба с АГТРК, и тут у гендиректора АГТРК тоже есть масса замечаний. Никто не удивился, что партия Амцахара выступила с заявлением в поддержку Ирины Агрба, ибо всем понятно, что данный конфликт – это метастазы политического раскола в стране. С точки зрения же рядового неполитизированного зрителя, отлучение этой яркой ведущей – несомненная потеря для абхазской телеаудитории. Но реалисты отлично знают, что мы живем отнюдь не в идеальном мире, и этот мир останется таким, каким бы ни оказался окончательный вердикт по этому делу Верховного суда. Несовместимость двух сильных личностей в творческом коллективе известна в том числе и в Абхазии по эпизодам, имевшим место задолго до возникновения в нашей стране двух нынешних политических лагерей. И у Эммы, и у Ирины характеры как кремень, а два кремня при столкновении высекают искры. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса вы услышите, исполняют ли в Грузии и России решение Европейского суда по правам человека. В мэрии Тбилиси решили затянуть пояса. Почему осетинская оперная звезда Вероника Джоева редко выступает на родине? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузия получила кредит в 250 миллионов долларов организованной международной финансовой корпорации на строительство и ввод в эксплуатацию Шуахеви ГЭС, сообщили в Европейском банке реконструкции и развития. Шуахеви ГЭС станет первой грузинской электростанцией, получившей сертификат рамочной конвенции ООН о изменении климата для сокращения выбросов углерода. Ожидается, что она будет производить 450 гигаватт-час энергии в год и позволит сократить выбросы парниковых газов более чем на 200 тысяч тонн в год. Работы на станции начались в 2013 году, а производство планируется в 2016. Станция удовлетворит потребности Грузии в электроэнергии в зимнее время, понизит зависимость от импортируемого топлива и увеличит производство возобновляемых источников энергии. Международная финансовая корпорация – международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия, лидер партии «Новая Осетия» Давид Цанакоев подал иск в суд на экс-председателя Коммунистической партии Валерия Казиева. Соответствующее заявление Давид Цанакоев подал в Генеральную прокуратуру Республики накануне 24 марта. 13 марта 2015 года на сайте парламента Республики Южная Осетия было размещено заявление Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Республики Южная Осетия. В обращении Казиев утверждал, что с самого начала подготовки и обсуждения нового межгосударственного договора действующий министр иностранных дел выступал против углубления интеграции с Россией, единственно правильного вектора развития нашей республики. Несмотря на противодействие с его стороны и со стороны других националистических и прогрузинских сил, договор, выводящий наши отношения с братской Россией на качественно новый интеграционный уровень, прошел все необходимые процедуры согласования и будет в ближайшее время подписан президентами Южной Осетии и России. Данные сведения являются заведомо ложными и порочат мою честь и достоинство, говорится в заявлении. Публичность клеветы, добавил Цанакоев, выражается в данном случае в том, что обращение размещено на сайте Юго-Осетинского парламента, сообщает информагентство РЭС. Согласно социологическому исследованию Международного республиканского института, 85% опрошенных в Грузии поддерживают интеграцию в Евросоюз. На вопрос, поддерживаете ли вы интеграцию Грузии в Евросоюз, 9% опрошенных ответили «нет», сообщает «Новости Грузии». Согласно результатам опроса, который обнародовала телекомпания «Рустави-2», самыми популярными политическими фигурами в стране являются президент страны Георгий Маргвелашвили и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко. Они нравятся 62% из общего числа респондентов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мэрия Тбилиси решила отказаться от выдачи премии сотрудникам. Об этом заявил мэр столицы Давид Нормания. Городские власти идут на сокращение административных расходов, исполняя поручение премьер-министра Ираклия Гарибашвили затянуть пояса. Однако, по мнению оппозиционеров Сакрыбулу, решение мэрии имеет весьма отдаленное отношение к экономии бюджетных средств. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Согласно поручению Ираклия Гарибашвили, от 6 марта все министерства и ведомства, а также местные органы власти должны предоставить правительству конкретный план по сокращению административных расходов в 20-дневный срок. Последний день отведенного времени свой план по сокращению расходов утвердила и мэрия Тбилиси. Сегодняшнее заседание городского правительства началось со скандала, так как в здание мэрии не были допущены оппозиционные депутаты от нацдвижения. Вышедший с заседания мэр Давид Нормани заявил журналистам, что это было принципиальным решением городских властей, так как представители нацдвижения дезинформируют общественность, вынося с заседания правительства недостоверную информацию. После этого мэр Тбилиси не без пафоса объявил, что с сегодняшнего дня сотрудники мэрии о премиях могут забыть.
Мы приняли решение в рамках политики затягивания поясов сократить городской бюджет на 1 800 000 лари. Из этой суммы 300 тысяч лари составляют административные расходы, а остальная сумма – это премиальный фонд. Теперь премии будут выдаваться в тех случаях, когда сотрудниками будет достигнут исключительный результат. Служащие мэрии будут получать оклад и надбавки по прежним правилам.
Заявил Давид Нормани. Депутаты от нацдвижения называют планы правительству по сокращению административных расходов несерьезными. По словам председателя оппозиционной фракции в Сакребулу Ираклия Абисадзе, затягивание поясов коснется лишь рядовых сотрудников мэри, но никак не ее руководство.
По нашему мнению, руководство мэри пускает пыль в глаза Тбилиси, выдавая за экономию мизерную сумму из 90-миллионного бюджета администрации. Мэр говорит о намерении затянуть пояса и сэкономить на премиях 1,5 миллиона лари, при этом не говорит, что их получают лишь служащие низшего и среднего звена. Мэр намеренно не хочет вести разговор об утроенных при его правлении надбавках для высокопоставленных чиновников. Поэтому он не позволил нам присутствовать на заседании правительства. При желании мэр может сэкономить средства на отключение освещения здания МВД, которое обходится в год в 400 тысяч лари.
Говорит Ираклий Абисадзе. Независимый депутат Сакребулу Алеко Лисашвили также считает неэффективным план по экономии средств, анонсированный мэрией. На фоне того, что на содержание чиновника выделено 90 миллионов лари, подобное затягивание пояса выглядит издевкой, считает депутат.
Если они хотят реально затянуть пояса, то должны сократить расходы мэрии и Сакребулу минимум на 20 миллионов лари. Для этого есть все возможности, но нет политической воли. Только расходы на содержание автопарка составляют 120 тысяч лари в год, не говоря о прихотях депутатов, которые хотят ездить исключительно на черных внедорожниках. Это прямо пережиток советской эпохи. Чиновники и депутаты упрямо желают разъезжать именно на черных внедорожниках. Наверное, они так намекают, что в ремонте городских дорог нужды нет.
Говорит Алеко Элисашвили. Он также напомнил, что на укрепление аварийных зданий в Тбилиси в городском бюджете выделено всего 7,5 миллионов лари. Однако все заявления нацдвижения не могут помешать руководству мэрии принимать какие бы то ни было решения. Вторая оппозиционная фракция от партии свободных демократов покорно голосует за все инициативы большинства. Поэтому единственная инстанция, которая может заставить столичную мэрию умерить аппетиты, является правительство. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Комитет министров Совета Европы недавно рассмотрел вопрос исполнения России другими членами организации международных обязательств по защите прав человека. В Совете Европы озабочены отсутствием прогресса в расследовании громких уголовных дел в России и требуют, чтобы Москва представила информацию об их ходе, а также об исполнении решений Европейского суда по правам человека. В рубрике «Не круглый стол» моя коллега Амина Умарова беседовала об этом об исполнении решений Страсбургского суда России и Грузии с юристом правозащитного центра «Мемориал» Кириллом Каратеевым и грузинским адвокатом и правозащитником Гелой Николиишвили.
Мой первый вопрос к Кириллу Каратееву. Чем важен контроль Комитета министров Совета Европы в деле исполнения решений Европейского суда по правам человека?
Это вопиющий беспомощный орган. Последняя промежуточная резолюция по чеченским делам это только демонстрирует. Комитет министров уже, в общем-то, 10 лет контролирует исполнение России чеченских дел. Прогресса действительно нет. И вместо того, чтобы хотя бы как-то поддерживать минимально жесткий критичный тон, комитет министров принимает все более беззубые тексты в том духе, что ну да, пришлите нам это еще раз. Дело в том, что российские власти, мне кажется, уже поняли, что комитет министров не является никакой серьезной угрозой для их благополучия и поддержания безнаказанности. Поэтому присылают туда тексты, которые иначе как отписками не назвать. Это тексты часто очень длинные, как правило, содержащие мало осмысленных идей, если содержащие их вообще. Комитет министров с радостью их принимает и обсуждает, хотя часто то, что пишет российское правительство, вообще никак не относится к тем обязанностям, которые следуют из решения Европейского суда для того, чтобы эффективно расследовать нарушения прав человека. Вот, в частности, комитет министров в очередной раз попросил представить решение о возобновлении расследования бомбардировки в селе Катрю. Это дело Исаева против России, Абуева против России. Хотя у комитета министров есть распоряжение документы о том, что они только но уже прекращена, и что российские суды от Грозненского гарнизонного до Верховного отклонили все жалобы на постановление о прекращении уголовного дела в очередной раз с откровенным нарушением решения Европейского суда по правам человека.
Вы сказали, что Комитет министров Совета Европы – это такой беззубый орган. А в чем причина?
Причина в том, что в нем заседают представители государств, которые проиграли дела, и, соответственно, контроль за соблюдением одним государством тех решений, которые нанесены против него, осуществляет государство, против которых, вообще-то говоря, тоже против каждого есть много своих решений. И это значит, что если государство А не будет настаивать слишком сильно на том, что решение не исполняет государство Б, то государство Б не будет слишком сильно настаивать на том, что решение Европейского суда не исполняет государство А.
Теперь вопрос к вам, Геле Николиишвили. Какого плана нарушения прав человека и какое количество жалоб граждан Грузии, которые подают в Страсбургский суд по правам человека?
После того, как поменялась власть 1 октября 2012 года, новые власти, естественно, были заинтересованы исполнять все решения Страсбургского суда, которые касались того периода, когда в Грузии было правительство Саакашвили. Поэтому в этом отношении особых проблем в Грузии нет. Что касается вопроса статистики, в основном в Страсбургский суд подавали за прошедшие, можно сказать, 10 лет. Это было нарушение 3-й статьи Европейской конвенции и 6-й статьи. Это пытки и несправедливые бесчеловечные отношения. Это 3-я статья и 5-я, 6-я статья. Несправедливый суд. Потому что в массовом порядке можно было сказать, что в пенитенциарной системе были применены пытки и бесчеловечные отношения по отношению заключенных. А что касается судебных органов, они были сильно зависимы от прокуратуры. Надо сказать, что практически в этот период, за прошедшие десятилетия, не было в грузинском правосудии оправдающих приговоров. Все приговоры практически были осуждающие. Но главное то, что было внесено в законодательство Грузии новшество в конце 2005 года. Это процессуальные договоры. Процессуальные договоры подразумевают под собой договор между обвинительной стороной и обвиняемым, и они соглашаются на определенных условиях, когда обвиняемый признает свою вину, и обвинительная сторона идет на льготы, предлагает ему, допустим, если статья от 5 до 10, ему по этому процессуальному договору могут вообще освободить условный приговор, присудить, или год, 2 года и остальное условное. В общем, были разные варианты, и при том большие денежные штрафы. Это официально некоторые называли это легитимной коррупцией в свое время. Но сейчас эта статья тоже действует. Исходя из такой ситуации, естественно, очень многие, исходя из того, что там были адские условия в пенитенциарной системе, абсолютное большинство старались как-нибудь заключить процессуальное соглашение и получить определенные льготы. Но в основном, кто решался подавать в Страсбургский суд, их преследовали сильно, с ними никакие на процессуальные соглашения не шли. Наоборот, были условия очень жестокие. Единичные случаи были, когда решались заключенные подавать в Страсбургский суд, и были часто случаи, когда их просто вынуждали, чтобы они выносили свои жалобы из Страсбургского суда. Хотя, когда пришла новая власть, они такую политику избрали, что вот те, кто был согласен, те жалобы, которые приняли к рассмотрению к этому моменту Страсбургский суд, они предлагали им, если готовы пойти на договор с государством, то они готовы были заплатить определенные суммы для этих граждан от имени государства. Но это были не очень большие суммы, но по критериям Грузии немалые, где-то около 3-4-5 тысяч евро. И очень многие согласились на это и заключили эти договоры с Министерством юстиции.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Кирилл, у меня снова вопрос к вам. Комитет министров Совета Европы попросил Россию усилить законодательную базу, чтобы злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов рассматривались быстро и они не избегали наказания. Как вы думаете, как Россия будет следовать вот такому указанию?
Пришлет длинный текст, объясняющий, как быстро рассматриваются эти заявления, что они рассматриваются в полном соответствии с законом, и дальше длинные цитаты из закона, из Уголовно-процессуального кодекса.
Совершенно очевидно противодействие российских властей против выполнения решений Европейского суда в Страсбурге. Те жители Кавказа, которые во время так называемой контртеррористической операции были арестованы, и которые осмелились подать с помощью правозащитников жалобы в Европейский суд, в местах лишения свободы они находятся под специальным наблюдением, к ним постоянно приходят представители секретных служб, которые и не представляются, и говорят, что пришли вот на беседу. И они им говорят, что им не видать свободы, не то что в ближайшем будущем, но даже после их окончания официального срока, вот таких сроков, как 21 год, 25 лет. Как вы думаете, это противодействие вообще, чтобы не создавать прецедент?
Я не думаю, что это хоть как-то эти действия связаны с нахождением или рассмотрением жалоб в Европейском суде по правам человека. Просто у нас соответствующие органы так делают всегда. Не то чтобы они это делают всегда, но они это делают, не принимая во внимание, Европейский суд по правам человека для них не существует. Это не тот фактор, который они принимают во внимание при принятии решений или при осуществлении каких-то своих действий.
Гела, вы могли бы привести какой-нибудь пример, который в Грузии, исполняя решение Европейского суда по правам человека, пересмотрели и оправдали человека?
К сожалению, нет. Потому что, кстати, это недавно внесли в законодательство Грузии, что решение Страсбургского суда может являться новоявленным обстоятельством. Вы знаете, что это очень долго длится, рассмотрение в Страсбургском суде. Есть некоторые дела, которые пришли ответы, но и за них внесли в суд. 2-3 таких дела я слышал. Но пока и эти дела не рассматривались. К тому же, когда в законодательстве Грузии прямо записано, в этой статье, которая вот новоявленным обстоятельством считается решение Страсбургского суда, но не во всех случаях. Есть такое предложение, что только в том случае можно считать новоявленным обстоятельством, когда это обстоятельство подействовало на решение суда. То есть, если не подействовало, допустим, если даже выявилось, что человека пытали, но там были и другие доказательства той силы, которые принял суд во внимание, и что эти пытки конкретные не имели отношения к окончательному приговору, то тогда суд может даже не считать нововыявленным обстоятельством решение Страсбургского суда. Так что это очень в исключительных случаях можно сказать, что будет считаться грузинское правосудие решение Страсбургского суда нововыявленным обстоятельством, и чтобы заново потом рассмотрели эти дела.
Спасибо. Кирилл, у меня теперь к вам практически такой же вопрос. Есть ли положительное пересмотрение дела в России уже после вынесения решения Страсбургским судом?
Смотрите, ответ частично, конечно, да, но это не всегда, как вам сказать, приводит к какому-то ощутимому результату, потому что, с одной стороны, есть ряд дел, которые не требуют вот именно той формальной процедуры пересмотра по новым, вновь открывшимся обстоятельствам, которые у нас закреплены в Уголовном процессуальном кодексе, когда пересмотр осуществляет президиум Верховного суда, потому что практически все чеченские дела, они не проходят через президиум, потому что там нет какого-то окончательного судебного решения или приговора. Это дело, которое возобновляется снова следователем и снова им же прекращается. И попытка донести до следователя необходимость каких-то процессуальных действий, следующих из решения Европейского суда, редко удается потерпевшим. Хотя у нас есть одно прекраснейшее решение Губернесского районного суда, касающееся противопехотных мин и дела, которое было выиграно в Европейском суде. Но это решение, которое констатирует значительное количество недостатков следствия, было отменено Верховным судом Чеченской Республики, и мы пока не знаем, по каким основаниям. А что касается пересмотра решений приговоров президиумом Верховного суда, то он действительно, и, собственно, то, о чем говорил Гела, все эти опасения, мы с ними сталкиваемся и в России, потому что очень немногое количество дел передается на новое рассмотрение в первую инстанцию. Очень часто Верховный суд, пересматривая приговор по делу после решения Европейского суда, сам же подтверждает приговор или принимает какое-то иное решение, которое, может быть, символически является возобновлением производства, но никакого изменения в ситуации заявителя не приводит. Более того, иногда, когда дело передается на новое рассмотрение в первую инстанцию, никакого облегчения положения обвиняемого при новом рассмотрении не происходит. Очень часто новое рассмотрение происходит, когда человек уже отсидел почти полностью свой срок. Конечно, для тех, кто сидит 20 лет, это более актуально, но это, как мы видим, вовсе не обязательно облегчает их участь, даже если Европейский суд найдет нарушение в их процессе.
В рубрике «Некруглый стол» об исполнении решений Страсбургского суда России и Грузии с юристом правозащитного центра «Мемориал» Кириллом Каратевым и грузинским адвокатом и правозащитником Гелой Николиишвили беседовала моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня во Владикавказе выступила одна из самых известных осетинских оперных певиц Вероника Джоева. Вместе с ней перед зрителями предстал Петр Мигунов, звезда Большого театра. Это второй за последние полгода второе выступление оперной звезды в Северной Осетии. Примечательно, что она редко поет на родине, в Цхинвале. Почему, выясняла Жанна Тарханова.
Уроженка Цхинвала Вероника Джоева – одна из самых узнаваемых сопрано Большого театра. Она стремительно покоряет лучшие оперные сцены мира. Божественная сопрано, оперная дива. Лишь немногие из эпитетов, адресованные Веронике ценителями оперного искусства. Глубокому, богатому голосу подвластно все. Лирика и героика, страсти и нежность. Владикавказ, где будущая оперная дива училась в музыкальном учреждении, училище имени Валерия Георгиева любит Джоеву. За полгода это второе выступление певицы перед преданными поклонниками. Осенью прошлого года в столице Северной Осетии впервые состоялся ее сольный концерт. Сегодня Вероника Джоева блестяще исполнила дуэты с солистом Большого театра России и Государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга Петром Мигуновым. Обладатели непередаваемого по силе и красоте баса и чувственного сопрано с первых нот покорили зрителя.
Просто мы практически вместе учились в консерватории. Потом вместе ездили по конкурсам, где завоевывали первые места. И потом мы встретились на сцене Большого театра, где спели, сколько мы спели, Дон Жуана с тобой спели.
Да, Дон Жуана.
Работали над князем Игорем.
Да.
Вот. И последняя работа Дон Карлос, так что мы очень старые.
И много в Европе концертов интересных.
Вот сейчас нам немножко пришлось поискать, потому что, к сожалению, очень мало дуэтов для баса и сопрано, но все-таки нашли и будем завтра исполнять.
Говорит Петр Мигунов. Обладательница божественного сопрано отметила, что в Осетии всегда выступает с особым трепетом. Впереди ее ждет гастрольный тур по Европе и дебют на сцене Хельсинкского оперного театра. Джоеву пригласили исполнить партию Аиды в одноименной опере Джузеппе Верди. «Я боюсь, я очень волнуюсь», обезоруживающе улыбаясь, признается журналистам оперная дива. Петр Мигунов дополняет, что фильм неохотно зовут к себе иностранных оперных исполнителей, и приглашение Джоевой выступить на сцене главного оперного театра Финляндии – безусловно признание ее мастерства. Народная артистка Северной Осетии, заслуженная артистка Южной Осетии, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров, солистка Новосибирского театра оперы и балета Вероника Джоева сотрудничает и с многими европейскими театрами – Коммунале в Болоне, Массимо в Палермо, Реалом в Мадриде, Гамбургской государственной оперой. Я спросила у Вероники, почему она редко выступает в Южной Осетии и следит ли за событиями на родине, в том числе и политическими. Не задумываясь, она произносит: «Ой, я, конечно же, с Россией». И тут же добавляет: «Я не занимаюсь политикой».
Не углубляюсь. Может быть, это плохо, хорошо, я не знаю. Нет, не углубляюсь. Мне больше важна музыкальная часть, вот, и что происходит в моем городе. Строится ли там что-нибудь, да, в сфере культуры, конечно же, там плачевное состояние. И, конечно, хочется что-то сделать. Вот есть в планах, в августе должен был быть конкурс вокалистов, мастер-классы, где должны были приехать известные мои друзья, певцы. Пока очень все.
В прошлом году вы посетили Цхинвал и дали даже несколько мастер-классов, да, молодым начинающим исполнителям. Вероника Джоева подчеркивает, что поддержка молодых талантов для нее приоритет. Ну, в вашем рабочем графике найдется еще время поработать?
Конечно, удовольствие.
С этими талантами?
Да, да, обязательно, и хочется мне это делать. Вот в августе, в сентябре они предложили мне сольный концерт, но пока это тоже растворилось. Все растворяется, вы знаете, все говорится, и потом ничего нет. И так дела нельзя делать, потому что у нас все расписано, но надо заранее знать сроки. Если я говорю своим друзьям, да, известным артистам, они должны украсть это время, они должны, ну, в общем, все сложно. Все сложно.
Это пока не складывается.
Да,
я надеюсь, что
да,
удачи.
Вот, почему-то здесь, вот, Северная Осетия, все складывается. Благодаря вас. Вопатима Дослопекова. Все прекрасно, все всегда здорово, организовано. Спасибо огромное Артуру Албегову, Мадине Атаевой. Вот, люди, которые очень стараются.
Похвалила оперная звезда сидящего рядом министра культуры Северной Осетии. На вопрос, где ей нравится жить, отвечает: в Праге. Интересуется не только оперой, иногда, по ее признанию, может послушать и хип-хоп. Обладательница множества театральных и музыкальных премий не собирается останавливаться на достигнутом, говорит, что мечтает обогатить свой репертуар арией нормы Винченцо Беллини, одной из самых трудных в репертуаре сопрано, а также исполнить «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям на российском Северном Кавказе Госдепартамент США внес в список международных террористов гражданина России Алиасхаба Кибекова. Об этом говорится в сообщении американского дипломатического ведомства. Таким образом, блокируются все активы, находящиеся под юрисдикцией США. Американским гражданам запрещается участвовать в каких-либо сделках с ним. Алиасхаб Кибеков – нынешний лидер группировки «Имарат Кавказ», террористической организации, действующей в основном на российском Северном Кавказе. Он стал главой группы после смерти ее бывшего лидера Доку Умарова. Кибеков также внесен в санкционные списки ООН в отношении Аль-Каиды. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.